«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Госсекретарь США Хиллари Клинтон принимает личное участие в заседании Совета Безопасности ООН по Сирии и намерена настаивать на принятии резолюции, осуждающей действия президента Башара Асада и поддерживающей усилия Лиги арабских государств по урегулированию ситуации. Международное сообщество должно послать сирийскому народу четкий сигнал: «Мы поддерживаем вас». Насилие должно прекратиться, чтобы начался переход к демократии, подчеркнула она. Уже 10 месяцев в Сирии не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей, как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв в стране превысило 5000 человек. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сделает все, чтобы помешать силовому вмешательству в ситуацию в Сирии и не допустит одобрения Советом Безопасности ООН военного вмешательства во внутренние дела этой страны. Лавров признал, что Россия не сможет помешать военному вмешательству, однако если такое решение будет принято, эти действия не будут легитимными. О том, выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры, в нашей программе мы беседуем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, востоковедом Еленой Супониной и Яковом Кедми, ветераном израильских спецслужб. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Елене Супониной. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Способна ли резолюция ООН открыть путь к достижению стабильности в Сирии?
Во-первых, остается открытым вопрос, будет ли эта резолюция принята, поскольку Россия периодически намекает, что использует свое право вето. Но в любом случае, если будет такая резолюция или нет, ситуация в Сирии достигла той стадии, когда мирное решение, к сожалению, маловозможно. Все признаки гражданской войны в Сирии уже налицо.
А насколько конструктивна позиция Смоленской площади, не предлагающая никаких альтернатив, просто предупреждающей о том, что эту резолюцию Москва отклонит?
Россия, во-первых, предлагает альтернативы. Ну, почему же? Вот вчера буквально Россия объявила, что предлагает провести диалог и встречу между противоборствующими сторонами в российской столице. И Россия добилась невозможного, получила согласие на такую встречу со стороны сирийского правительства. А сделать это очень сложно, поскольку представители сирийского режима, они, ну, не всегда проявляют гибкость к подобного рода предложениям. Другое дело, что такие инициативы, они из-за стремительно развивающейся в Сирии ситуации, она развивается к худшему, они всегда кажутся несколько запоздалыми. И вторая проблема – оппозиция сирийская, несмотря на прошлогодние встречи в Москве, не очень доверяет российской стороне, раз. Во-вторых, главное, не доверяет сирийскому режиму. И в-третьих, поставила перед собой четкую цель – свержение режима Асада. Ну и, наконец, главное, в-четвертых, насилие в Сирии продолжается. С каждым днем становится с обеих сторон все больше жертв. И в таких условиях пытаться что-то сделать очень и очень сложно. То есть хорошая инициатива, но реализовать ее, воплотить в жизнь будет очень и очень сложно. Почти невозможно.
Вопрос Евгению Сатановскому, президенту Института Ближнего Востока. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Как по-вашему, возможно ли повторение в Сирии ливийского сценария, чего опасаются противники резолюции Совета Безопасности ООН?
Попытка такая будет сделана, и будет сделана с гораздо большей энергией, чем в отношении Ливии, потому что Сирия все-таки союзник Ирана, и это главная причина, почему Асада должны свергнуть с точки зрения и Эр-Рияда, и Дохи. Не случайно на сегодняшний день все газеты стран залива полны жесткими антироссийскими статьями. Избит российский посол в Катаре. Демонстрации сирийской оппозиции. А любая демонстрация – это хозяйственное мероприятие, его надо организовывать, оплачивать. Около посольств России в арабском мире. Поэтому, безусловно, Асада будут пытаться свергнуть всерьез. Потому что устоит он или нет, зависит исключительно от того, каково соотношение сил в этой начавшейся уже гражданской войне. Поскольку понятно, что Сирия после Асада, скорее всего, на карте как единое государство не останется. Будут погромы христиан, погромы шиитов, и это мало кто хочет.
Доверяете ли вы появившейся информации о том, что в Сирии разгружается танкер и даже военный корабль российский с грузом вооружений и взрывчатки?
Не исключаю, не имею по этому поводу никаких претензий к российским оборонщикам или к российской власти, потому что в Катаре мы видели корабли с вооружениями, которые разгружались в сторону Ливии. В Катар из оружия Хамас. В Сирию возить оружие отказался. Но в Ливию Хамас, проплаченный катарским эмиром, возил. Поэтому здесь ситуация ведь какая? Кто помогает режиму? Кто помогает Аль-Каиде, которая сегодня в Ливии взяла власть? Каждому свое.
Как по-вашему, может ли позиция России остановить вот тот сценарий, который, судя по всему, разработан уже на Западе?
Ну, воевать из-за Сирии с Западом или с арабским миром России-то не будет. Наш основной партнер по экспорту энергоносителя – это Запад. Мы сегодня вместе с Китаем интегрируемся в некоторое общее мировое пространство. Но вот что не допустит Россия, кстати, опять-таки вместе с Китаем, так это резолюция Организации Объединенных Наций. Если есть идея разгромить Сирию, ну, как Ирак в качестве агрессора, почему нет?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры, мы в нашей программе беседуем с Еленой Супониной, востоковедом, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Сирии мы обсуждаем с востоковедом Еленой Супониной и президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Вопрос Елене Супониной. Почему, по-вашему, режим Асада утратил 100% поддержку в своей стране?
Утратил 100% поддержку в своей стране он еще в прошлом году, но и до этого появляются признаки того, что суннитское большинство, мусульмане-сунниты, не очень довольны своей верхушкой. В глазах очень многих российских экспертов, да и не только российских, Сирия всегда казалась светской страной. И даже сама чета Асадов, это вот Башар Асад и его супруга Асма, вроде бы были ярким примером такой толерантности, потому что он представитель религиозного меньшинства алавитов, а это такая очень необычная секта, которую принято считать близкими мусульманам-шиитам, но на самом деле у них очень сильные догматические расхождения. Например, алавиты, они верят в переселение душ. А его супруга Асма из семьи обеспеченного доктора, она из мусульмана-суннитской семьи. Тем не менее, оказалось, что религиозный фактор все-таки играл всегда в Сирии большую роль. И сейчас, чем сильнее напряженность, тем под большей угрозой находится вся община алавитов. Ну, как верно сказал господин Сатановский, религиозные проблемы, они там обостряются, и гражданская война уже все-таки идет. И в том числе есть опасность того, что это будет война по конфессиональному признаку.
Вопрос Евгению Сатановскому. Каков, по вашим данным, удельный вес религиозного фактора в разгоревшемся идеологическом и уже даже силовом противостоянии?
От 0 до 100. Проценты здесь считать бесполезно, потому что Ваххабитская ось, Саудовская Аравия и Катар сегодня перекрывает весь арабский мир. Готовясь к войне с Ираном, к жесткому противостоянию с шиитами, в том числе по вопросам доминирования в Персидском заливе, доминирования в исламском мире вообще, они ведут зачистку светских режимов, использовав ситуацию в Тунисе, подтолкнув и очень серьезно отработав ее масс-медийно и финансово в Египте, просто организовав в Ливии, сегодня взялись за Сирию. И мы находимся в некотором очень любопытном историческом диспурсе. Обрушение светских диктатур и замена их исламистскими режимами, которые, если угодно, в Египте приведут к исламской революции, то по суннитскому образцу все к этому уже идет. Значит ли это, что туда придет демократия? Придет. Только вот какая? Религиозная демократия в исламском мире – это демократия, в лучшем случае, такая, как в Иране. Войны, погромы, в результате которых остается только одно учение, что называется, чисто по-большевистски, только с религиозным оттенком. Демократический ислам – это совсем не та демократия либеральная с правами меньшинств, о котором говорят сегодня на Западе. Это право большинства уничтожить меньшинство, я говорю об этом достаточно часто, к огромному сожалению.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тимур.
Я абсолютно как бы никак не относился ни к Каддафи, ни тем более к господину Асаду. Это диктаторы, как можно их назвать, но у меня есть одногруппник, который в университете в Ленинграде со мной учился, живет в Ливии. То, что там сейчас творится, это самое главное, западные СМИ об этом вообще не говорят. Там за хлебом, чтобы выйти, два дня караулить, есть ли на улице бандиты или нет. И что будет в Сирии, я вообще не представляю. У меня, господин Становский, вопрос. Вот как вы думаете, отношение Израиля ко всему? Мне кажется, далеко там не рады тому, что происходит с их границами. Спасибо вам.
Слово Евгению Становскому.
Ну, нет никаких сомнений, это тяжелые, брутальные диктаторские режимы, просто выбор не между хорошим и плохим, выбор между плохим, катастрофой и совершеннейшим апокалипсисом, потому что, ну, понятно, что куда как плохо был там царь Николай II, жандармы городовые, а что в революцию, гражданскую войну лучше было, что ли, а в большой террор лучше было, расхлебали все к концу столетия. И если Сирия рухнет, ну, просто страна развалится на те 5-6 частей бывших вилаетов турецких, из которых французы все сколотили в 30-е годы. И это означает конец сирийскому, да, пожалуй, и ливанскому христианству. Это означает чудовищную резню шиитов, в первую очередь алавитов. Там же не случайно лозунг у оппозиции, вот этой демократической оппозиции, христиан в Ливан, алавитов в могилу. Это все прекрасно знают, и поэтому Асад пользуется очень серьезной поддержкой тех, кто просто хочет жить, в том числе и суннитской торговой элиты, которая прекрасно понимает, что погромы-то начнутся в отношении алавитов и христиан. Но ни один богатый человек не уцелеет. Ситуация тяжелейшая, и то, что наши западные коллеги здесь ведут абсолютно советского типа пропагандистскую кампанию, заставляющую, что называется, уши вянуть, крайне не радует.
Вопрос Елене Супониной. Чем вы объясняете позицию Лиги арабских государств, которая приостановила свою наблюдательную миссию в Сирии и вообще довольно заняла жесткую позицию по отношению к режиму Башара Асада?
Лига арабских государств как-то раз занимается не пропагандой, а реальной политикой и следует за ситуацией. Ситуация очень плохая, и как только она стала совсем плохой, тогда Лиге арабских государств пришлось принимать решение о приостановке миссии своих наблюдателей. Ведь они уже попадали под огонь, двое кувейтян были ранены в январе этого года. И практика показала, что, к сожалению, инспекторы из Лиги арабских государств не могут остановить насилие в Сирии. Но как-то вот получается, что вроде и арабские страны, и страны Запада, они зачем-то, ну, с арабскими странами понятно зачем, это их братья по вере, но вот страны Запада поддерживают сейчас исламистов, и как будто не понимают, к чему это может привести. Да все они понимают, но не надо преувеличивать теории заговора, теория о том, что это все было искусственно создано некими силами извне. Зная хорошо арабские страны, скажу, что там народ уже давно говорит слово «достали» и «хватит». Люди устали так жить, устали жить от, на мизерных зарплатах, на мизерных пенсиях. Та же проблема коррупции, она же общая для арабского мира, и для Египта, и для Сирии. Не надо преувеличивать то, что якобы клан Асада – это прямо вот такой вот клан, который защищал социальную справедливость в стране. Да, может быть, сейчас будет хуже, но проблема в том, что люди устали. Те люди устали, которые не имеют, наверное, к сожалению, четкого плана о том, как выстраивать будущее. Вот от этого-то и проблемы. Они не знают, что делать. Они, у них разногласия между этими оппозиционными группировками. Ну, может, там будет стрельба и уничтожение друг друга, как в Ливии, да. Но народ вышел на улицы во многом спонтанно. Люди просто устали.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, ничего в мире не превзойдет по лукавству, цинизму и передергиваниям речи господина Сатановского. Вот это я уже давно понял. Вы меня извините, неужели ислам в мире, особенно в Иране, исламскую революцию совершила в Саудовской Аравии самое страшное государство мира – Катар? Но вы знаете, вот неправдоподобные сказки, они, по-моему, превзошли уже арабские вот эти «Тысячи одной ночи». На самом деле Россия, поддерживая кровавый режим Асада, занимается абсолютно преступной деятельностью. Я объясню, почему. Не только потому, что она поддерживает диктаторский режим, который, как и Путин, не хочет уходить от власти, а потому что чем дальше она его поддерживает, тем действительно усиливаются исламисты и очень фундаменталистские вот эти мусульманские, так сказать, элементы. Я считаю, что на самом деле нужно было и Западу, и всем остальным нормальным силам готовить светские вот эти течения, которые могли бы противостоять этим режимам. То, что это не было сделано, это ошибка. А поставлять оружие в Сирию, охваченную, так сказать, народным восстанием, укреплять режим, который будет и дальше топить свой народ в крови, это преступление. Что касается второй темы, вот здесь был затронут Иран. Нам постоянно говорят, ой, знаете, надо Иран поддерживать, а то вдруг там Саудовская Аравия захватит весь регион. У меня, извините, это какая-то неправдоподобица. Если у Ирана появится ядерное оружие, он будет угрожать не Америке, а скорее России и ее интересам в Средней Азии. Это абсолютное безумие. И вот эту политику безумную наши политологи и господин Сатановский постоянно пытаются извлекать в Сарапу какие-то политологи, что, и аргументы, чтобы подкрепить этот изуверский курс Кремля. Вот сейчас Лавров говорил, Косачев говорил, что безусловно, лучше нам поддерживать Асада и так далее. Вы знаете, но это абсолютное безумие. И вот я хочу спросить, это сказать, у госпожи Супониной, вы считаете вообще, насколько разумный курс Кремля, который никогда не вел конструктивную, так сказать, переговоры с оппозицией? Ну, вот смотрите, у нас сейчас компартия приезжает сирийская, и с ней ведутся переговоры. Но это же безумие. Какая еще компартия в Сирии? Она давно уже сошла на нет. Вот, на ваш взгляд, оцените вот эту вот политику, внешний курс Кремля, насколько он деструктивен. Спасибо.
Слово Елене Супониной.
То, что Россия приглашала различные оппозиционные группировки, в том числе и коммунистов, на мой взгляд, это хорошо. И это даже гораздо более хорошо, чем не делать ничего вовсе. А ведь долгие годы Россия поддерживала связи исключительно с режимом Асада. И такого даже не было в советские времена. В советские времена держали руку на пульсе, встречались и с теми, и с другими. А сейчас была сделана ставка только на один клан. И этот клан серьезно зашатался. Башар Асад, на мой взгляд, это уходящая фигура. При всей поддержке Москвы и даже части населения он не устоит. Впрочем, надо сразу оговориться, МИД России в последнее время заявляет, что он поддерживает отнюдь в Сирии не режим Асада, а международную законность. И здесь есть определенные опасения, потому что вот так вот сменили режим в Ливии, теперь помогли оппозиции в Сирии. Повторяю, я не сторонник теории заговора. Народ восстал во многих арабских странах, но то, что Запад однозначно
помогает оппозиции, это, да, этот факт имеется. А Россия просто в растерянности, она пытается действовать по старинке, это не всегда получается, не всегда дает результатов. Ну, и что касается оппозиционных группировок, то приезжал сюда и Бурхан Гальюн, это руководитель Сирийского национального совета, и другие оппозиционеры, но связи эти спорадические, тесными их не назовешь, и можно сказать, что Россия во многом теряет будущее Сирии, поскольку очень слабые связи с новыми политическими движениями, не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке, ну а защищать международную законность – дело благородное. И посмотрим, что из этого получится.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, способна ли сирийская оппозиция собственными силами свергнуть правящий режим?
Собственными силами нет. Но развалить страну за какое-то время, возможно, удастся. Не случайно, поэтому отвечаю на то, на что я не ответил в вопросе, обращенном по поводу Израиля. Израиль пальцем не трогает сегодняшнюю ситуацию в Сирии, стране, с которой многократно воевал и находится в состоянии войны, такого временного перемирия. Это единственная граница, израильская граница, через которую не идут боевики и оружие. Дело в том, что европейская поддержка оппозиции, американская поддержка оппозиции, я не говорю об арабском мире, это такая позиция useful idiots, полезных идиотов, который в том числе продемонстрировал последний джентльмен, звонивший из, насколько помню, Санкт-Петербурга, с некоторыми репримандами в мой адрес. Поскольку, ну, у меня есть семейный опыт, мой прадедушка поддерживал большевиков до революции и в революцию, будучи человеком вполне состоятельным и прогрессивным. Его не расстреляли, он умер с голоду во Вторую мировую войну сам. После гражданской войны, большого террора, мы знаем, что это было. Поэтому вот эти все благородные идеи, укорененные в российской интеллектуальной или квазиинтеллектуальной элиты со времен там, поддержки эсеров и прочих бомбистов с 19 века, это есть некоторое преступление, поскольку режим плох, очень плох. Но те, кто его сменит, будут хуже. Не понимать этого, ну, можно, но тогда, по крайней мере, надо брать на себя ответственность за всю ту кровь. Не за ручейки крови, которые льются, и это плохо, а за реки крови, которые прольются после того, как Сирия рухнет.
Спасибо. Напомню, что госсекретарь США Хиллари Клинтон принимает личное участие в заседании Совета Безопасности ООН по Сирии и намерена настаивать на принятии резолюции, осуждающей действия президента Асада. А мы в нашей программе беседуем с востоковедами Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, Еленой Супониной о роли Кремля в защите сирийской диктатуры. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В Москве на традиционной несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний задержаны 49 человек, сообщили в МВД России. В Следственном комитете России подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту прослушивания телефонных переговоров оппозиционера Бориса Немцова. В Москве работники бюджетной сферы жалуются на то, что их принуждают участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. На заседании оргкомитета акции «За честные выборы», проходившего сегодня в Москве, одобрен проект резолюции, который должен быть принят по итогам митинга 4 февраля. Среди заявленных требований – отмена результатов парламентских выборов и отставка главы Центра избиркома Владимира Чурова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что члены Совета Безопасности этой организации выступят с единой позицией по сирийскому вопросу и поддержат резолюцию, призывающую к отставке президента Башара Асада. Верховный суд Испании отказал в прекращении дела против судьи Бальтазара Гарзона, которого обвиняют в превышении полномочий. В столице Румынии и Бухаресте около 20 активистов Greenpeace ворвались сегодня в рабочий кабинет министра экологии в знак протеста против строительства золотодобывающей шахты в городке Рошиа Монтаны в Трансильвании. Около 140 депутатов обеих палат французского парламента обратились сегодня к Конституционному совету страны с просьбой проверить на соответствие Конституции закон о запрете отрицания геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Итальянские спасатели полностью прекратили подводный поиск тел погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» в связи со сложными погодными условиями. Индия закупит 126 истребителей «Рафаль» производства французской компании «Дассо». Это были краткие новости на «Волнах свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры, мы сегодня беседуем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, и востоковедом Еленой Супониной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Елены Супониной. Вот за последнее время, по данным ООН, общее число жертв в Сирии превысило 5000 человек. Как, по-вашему, какими мерами можно остановить кровопролитие?
Жертвы, во-первых, с обеих сторон. Потому что, когда называют эту цифру, иногда почему-то забывают, что есть убитые со стороны армии и спецслужб. То есть это и есть ужас гражданской войны, когда даже по прошествии многих лет сирийцы будут гадать, а все-таки кто был более прав или виноват. Ну, это то же самое, как мы сейчас оцениваем прошлые годы после революции 17-го года. Белые, красные, до сих пор кто-то за и кто-то против. Но беда в том, что сирийский президент за 10, более чем 10 месяцев конфликта продемонстрировал свою неспособность сначала предотвратить конфликт, а теперь и остановить его. А опыт соседних стран показывает, что итоги могут быть очень печальными. Это может затянуться, во-первых, а значит, будут новые жертвы. А во-вторых, ну, посмотрите, что случилось с Каддафи или с тем же Хосни Мубараком. Поэтому в данной ситуации предложение для Башара Асада договориться о мирной передаче власти, как это сделал после долгих переживаний, раздумий, и даже он попал под нападение террористов Али Абдалла Салих. Вот, может быть, когда он получил то самое тяжелое ранение, йеменский президент в мечети, когда, вы помните, был взрыв в прошлом году, может быть, это как-то его заставило призадуматься, что можно же все-таки в такой ситуации потерять жизнь. Ну и, наконец, клан Асадов правит Сирией более 40 лет. Сначала это был Хафиз Асад-старший, затем его сын Башар. И напомню, что Башар Асад, он сейчас у него второй президентский срок. Причем это 7-летний президентский срок, который должен закончиться в 2014 году. Всякий раз более 90% населения поддерживали Башара Асада, несмотря на то, что социально-экономические проблемы со временем, проблема коррупции усугублялась. И, наконец, оба раза выборы были безальтернативными в Сирии. Фигура единственного кандидата, она утверждалась на общенациональном референдуме. Ну, 40 лет терпели, теперь уже не могут. Вот чтобы понять, почему народ вышел на улицы, пусть не весь народ, но часть, почему часть народа не выдержала. И в такой ситуации сохранение у власти Башара Асада означает продолжение гражданской войны. Его уход не означает, что станет все лучше, но тем не менее, может быть, это какой-то шанс, хотя и небольшой.
На прямой телефонной связи Заев Ханин, политический радиокомментатор, руководитель программы изучения Израиля в Центре Иудаики имени Чейза Еврейского университета в Иерусалиме. Добрый вечер, Заев.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, личное участие госсекретаря Хиллари Клинтон может ли повлиять на позицию Совета Безопасности ООН по Сирии?
я думаю, что на сегодняшний день позиция Совета Безопасности по Сирии, если, разумеется, не считать позиции Китая и России, как никогда единодушна, но имеется в виду в той части, которая оппозиционно настроена изначально к той линии, которую предлагают Москва и Пекин. Так что в этом смысле Соединенным Штатам не нужно будет уговаривать своих ближайших союзников, а именно европейцев. Что же касается Китая и России, то это функция предложений, от которых нельзя отказаться. На сегодняшний день мы видим, что и в Китае, и в России в дипломатических кругах имеют место определенные подвижки. Возможно, они будут готовы к предложениям, которые в большей степени позволят им, как говорят у нас на Ближнем Востоке, слезть с высокого дерева, в то же время защитив или сохранив свои интересы. Непонятно, в какой степени можно такую модель найти, но если она будет найдена, а мы знаем, что американская дипломатия славится как тем, что она умеет запутать ситуацию, так и тем, что может положить на стол предложения, которые могут показаться, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе некоторым выходом.
Вы согласны с тем, что чем дольше режим Асада продолжает осуществлять насилие в отношении собственного народа, тем более возрастает нестабильность во всем регионе?
Сам факт исчезновения Сирии, если это состоится с политической карты, то есть распада Сирии на вот те самые этнокультурные и этнорелигиозные анклавы, из которых она была сшита в начале 20 века после окончания Первой мировой войны, или приход к власти в Сирии, если она сохранит свою территориальную целостность, режима, который может быть похож на тот, который формируется сегодня в Египте, или, не дай бог, возникновение того варианта, с которым мы имеем дело в Ливии, то это, естественно, приведет к намного большей нестабильности, чем, скажем, гражданская война, которая сегодня в Сирии идет. Другое дело, что и на сегодняшний момент кровопролитие в Сирии такими концентрическими кругами расходится в сторону стран, которые с Сирией граничат. Речь идет, разумеется, о Турции, прежде всего Ливане. Да и Израиль, как мы знаем, может быть объектом попыток сирийского руководства в той или иной степени перевести стрелки. Так это уже однажды и бывало, когда по инициативе дамасского режима радикальных баасистов, которые там находятся у власти, в сторону границы Израиля на голландских высотах была пущена толпа, попытавшаяся прорвать разделительные заграждения. Но в этом смысле все это может показаться мелкими неприятностями по сравнению с тем, если действительно нынешнее кровопролитие перерастет в крупномасштабный военный конфликт, возникнет воронка, в которую будут втянуты очень многие факторы и интересы в регионе. И в этом смысле мы можем говорить о том, что дуга нестабильности, как мы ее называем, она может пополниться еще одной точкой.
А насколько убедительно звучат заявления официального Дамаска, что против сирийских властей действуют не политические оппоненты, а просто хорошо вооруженные боевики?
Термин «боевики», «террористы», «экстремисты», «заговорщики» — это довольно широко распространенная терминология. В данном конкретном случае все политические стороны конфликта во всех арабских странах, оказавшихся под влиянием так называемой «арабской весны», без лета и осени, перетекающей в арабскую зиму, все они располагают вооруженными формированиями, которые при желании можно назвать боевиками. Так что в этом смысле это вопрос терминологии, а не суть.
Способен ли Запад своими санкциями восстановить стабильность в регионе, или, как выражается российский МИД, он просто нанесет ущерб суверенитету Сирии и реализует в ней ливийский сценарий?
Надо полагать, что вне зависимости от санкций или действий такого рода, говорить об ущербе тому или иному режиму, на мой взгляд, не представляется возможным. Сейчас альтернатива совсем иная. Да? Уцелеет ли нынешний сирийский режим, или он будет заменен каким-то другим, в том случае, если Сирия как территориально целостное образование сохранится? Честно говоря, довольно много обозревателей и аналитиков в Израиле склоняются к несколько иному сценарию, который я представил несколько выше. Что же касается давления на сирийский режим, то оно может дать некий ограниченный результат, ибо альтернатива состоит не в том, будет ли иметь Асад больше или меньше власти, а в том, будет ли он, сохранит он власть или он ее потеряет. Не исключено, что и с несколько большим, чем власть, я не буду, так сказать, комментировать всякие другие альтернативы. Поэтому в данном случае санкции могут быть прологом к намного более решительным шагам. Что же касается заявления российского МИДа, то его нужно оценивать точно так же, как заявление Белого дома, в контексте интересов великих держав на Ближнем Востоке.
Российский глава внешнеполитического ведомства Лавров заявляет, что Россия, конечно, не сможет помешать военному вмешательству в сирийские дела, однако, по некоторым данным, сейчас идет разгрузка российского транспорта 60 тысячами тонн неизвестных вооружений.
Крайне сложно представить себе, что Россия вмешается в военный конфликт как действующая сила, то есть представить столкновение российских войск с войсками НАТО по поводу Сирии, в Сирии или вокруг Сирии, но, скажем так, поставки вооружения сирийскому режиму. Это нечто, что Россия предпринимает, это не является секретом. И на сегодняшний день, так сказать, уникальная ситуация заключается в том, что нет никаких формальных поводов с точки зрения международного права россиянам запретить это делать или помешать это делать. Разумеется, заинтересованные стороны будут действовать по неформальным каналам для того, чтобы этот поток, если не ликвидировать, то ослабить. Это говорит как раз вот именно о том, что именно в сирийской точке столкнулось слишком много интересов великих держав. Ситуация напоминает, скажем так, финал холодной войны, хотя, наверное, не дойдет до этого самого накала, этой самой холодной войны. Мир на нас на глазах опять приобретает вот ту забытую уже было потерянную 20 лет дихотомию. Запад против Востока, так сказать, Запад против Соединенные Штаты, против Советского Союза и ее наследника России. Надо полагать, что эта ситуация не может восприниматься в качестве здоровой и тем более долгосрочной перспективе. Надо думать, что альтернативой все-таки было бы найти некое соглашение, некоторую модель согласия между Москвой и Вашингтоном по сирийскому вопросу с учетом ситуации, которая есть сегодня в Сирии, о том, что, в общем, режим, судя по всему, прошел там точку невозврата, но, с другой стороны, с учетом позиции интересов России в этой части Ближнего Востока.
Как, по-вашему, выдают ли неуклюжие оправдания министра Лаврова о том, что он не мог подойти к телефону, когда ему звонил Хиллари Клинтон, нежелание российского МИДа быть причастным к санкциям Запада по грустному, печальному опыту ливийского сценария?
Я бы сказал, может быть, сформулировал это немножечко иначе. Судя по всему, министр Лавров не имеет ответов на те вопросы, которые ему в этот момент будут неизбежно заданы. Понятно, что им хотелось бы избежать ливийского сценария. Понятно, что Сирия, играя для внешней политики России и перспективы ее присутствия в качестве великой державы на Ближнем Востоке, существенно большую роль, чем Сирия, Ирак и некоторые другие страны. Понятно в то же время, что жестко противопоставить свою позицию Запада в Москве сегодня не могут. Поэтому, как это бывает часто в таких случаях, лучший выход – это вообще не отвечать.
Как по-вашему, есть ли шансы, что Башар Асад примет условия Лиги арабских государств и добровольно уйдет в отставку, отдав свой пост временному преемнику?
Я бы, скажем, такой вариант развития событий отметил как 80 на 20. То есть 80% нет и 20% может быть.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Зеев Ханин, руководитель программы изучения Израиля в Центре иудаики на русском языке имени Чейза Еврейского университета в Иерусалиме и политический радиокомментатор. Вопрос Евгению Сатановскому. Как по-вашему, в каких масштабах давление ООН на Сирию было бы полезно, а в каких чрезмерно?
С моей точки зрения, поскольку я плохо отношусь к Организации Объединенных Наций в целом, она контрпродуктивна по определению. Далеко не только в Сирии, но и в Судане, и в Конго, и в Руанде, и в палестино-израильском противостоянии. Поэтому единственное, что она может сделать полезного, это самораспуститься. Я к ней отношусь примерно так же, как Джон Болтон. Что касается давления, какое давление здесь может быть продуктивным? Чиновники, бюрократы, разворовывающие на протяжении десятков лет, десятки миллиардов долларов. Во главе с мало что понимающим в Ближнем Востоке бывшим министром иностранных дел Южной Кореи дают рекомендации, за последствия которых они не готовы отвечать. Ну, откровенно говоря, когда наш собственный МИД делает что-нибудь такое же велеречивое, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, ну, я говорю то же самое. Если на сегодняшний день некоторым коллективным идиотизмом занимаются наши западные коллеги вместе с Бан Ки Муном, чего ж тут хорошего может воспоследовать? Надо понимать простую вещь. Двое в драку, третий не мешай. Гражданская война. Какие к дьяволу рекомендации?
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я считаю, что, чтобы помочь какому-то государству, России сначала нужно определиться лидером. И чтобы у этого лидера была сильная команда. А потом каждый народ должен определить свою судьбу сам, наводить порядок у себя дома. Потом, ни один российский ученый, мне кажется, я не могу обвинять кого-то, еще не изучал до конца, о чем пишет Коран.
Спасибо. Вопрос Евгению Сатановскому. Есть ли альтернатива Башару Асаду вот на реальном политическом горизонте Сирии?
Ну, альтернатив-то сегодня нет, а завтра, если понадобится, они будут. Проблема в том, будет ли страна, в которой будет такая альтернатива. Вообще, говорить об альтернативах бессмысленно, потому что если вы не то что в феврале, а в сентябре 2017 года кого-нибудь на Западе, там, политологов, спросили, кто такие в России Джугашвили, Ульянов, Бронштейн, вот Сталин, Ленин, Троцкий, да кто вам что ответил? Что же касается того, изучали ли у нас Коран, один из лучших, наверное, мировых центров востоковедения, занимавшийся в том числе исламом, находится в России. Ну, надо дойти до интернета, нажать кнопочку там на переводе Корана, начиная с академика Крачковского, посмотреть работы Ланды, работы Игнатенко. И, возможно, радиослушатель поймет, что те российские ученые, которые занимаются исламоведением, знают ислам, может быть, сильно лучше, чем он сам.
Слушаем Геннадий, радиослушатель из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Значит, у Путина и его коррумпированного клана, у которого 184 миллиарда долларов награблено уже, нет никаких интересов в Африке, кроме поставки оружия, на которых они делают деньги. Все свои черные дела. Остальное все блеф, МИДа и остальное, ну, мутата по-русски.
Вы верите, вопрос Евгения Сатановского, в подобную теорию заговора коррумпированного Кремля против всего остального мирового сообщества?
Как говорил Уинстон Черчилль, политика – это грязное дело для пожилых мужчин. И великий премьер Великобритании был прав. Я не верю в отсутствие коррумпированной власти и некоррумпированной власти. Власть всегда коррумпирована. Это административно командная система нового типа, которая сложилась у нас, ну, конечно, коррумпирована, а какой она может быть? Я, к сожалению, перерос детские наивные мечты о том, что когда-нибудь власти будут приводить не своих социально близких или из своего клана, а эффективных и порядочных. Мы же хотели сильную власть, мы ее получили. Я даже не просил власть справедливую, профессиональную, бескорыстную, честную. И вообще ни в одной стране не хотят. Все хотят сильную власть. Или там какую-нибудь власть, которой можно было бы гордиться. Ну, можете гордиться. А что касается теории заговора, да нет, к сожалению, никакого заговора. Ни англосаксонского, ни жидомасонского, ни агентов КГБ во главе с Путиным. Заговоров не бывает. Есть реальные политические интересы. Есть реальная покупка реальных интересов. Есть реальная продажа реальных интересов. Как говорят американцы, нет бесплатных завтраков. Если российская позиция там, по Сирии должна быть изменена, ну, безусловно, в силах наших западных коллег ее изменить, только это будет дорого стоить, платить им не хочется. Здесь нет хороших и плохих. Здесь есть, что называется, реальполитик. И не случайно слово «толерантность», «благородное», «замечательное», «доброе» появилось в качестве некого обозначения политики гнуснейшего из предателей, министра Толерана, человек, который продавал на своем веку все и всех, и Бурбонов, и Наполеона, и опять Бурбонов. Ну, жизнь такая, что поделать.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему в мире царствует двойной стандарт? Каддафи нелегитимен после того, как начал ликвидировать антиправительственное восстание. Асад нелегитимен. А скажем, почему бы Совету Безопасности не заняться Казахстаном, где Назарбаев убил больше 200, по другим данным, больше 300 человек уже на Узене. Почему двойные стандарты в политике? Вот этот вопрос меня интересует.
Слово Евгению Сатановскому.
Ответ очень прост. Потому что. На иврите это звучит лама ках. Потому что. Двойной стандарт – это и есть стандарт политики. А почему мировое сообщество не осуждает тиранию Авраама Линкольна, кроваво подавившего право конфедерации на выходы из Соединенных Штатов. Не говорю о подавлении Техасской республики. В каждой стране своя проблема, своя гражданская война. И все двойные, тройные, десятерные стандарты зависят от того, это ваш сукин сын или нет. Или говоря попросту, вам сейчас выгодно, чтобы его свергли, или у вас чего-нибудь вы в кошельке не досчитаетесь, или ваш гонор слегка пострадает. Вопрос, почему
так не устроен. Он устроен так с древности, с каменного века. Он будет устроен таким, к сожалению, до той поры, пока государство существует. Ну, может, когда государство отомрет по Марсу, все перестанет таким быть. Хотя сомнительно, потому что сегодняшняя как раз европейская политика, это такая политика на отмирание государства. Ну, вот мы и видим, как отмирает государство. А вот этот нелегитимен, давай ему бесполетную зону и потом легкой бомбежкой. Сукин он сын, да разумеется, но после него будет хуже. А это мало кого волнует.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я слушаю, да, господина Сатановского и думаю, в каком он веке живет. Ведь мы сейчас живем ведь не в 20-м, не в 19-м, а в 21-м веке, в веке глобализации, когда, слава тебе, Господи, все страны могут влиять друг на друга. Вот посмотрите, виноваты, значит, те, кто поддерживал красных, виноваты те, кто поддерживал белых. А вот сейчас умные политики в этих странах понимают, что пока народ терпит своих руководителей, они не имеют права вмешиваться в политику этого государства. Вот в Казахстане, а вот когда народ, именно народ уже достало правительство, да, вот тогда все страны поддерживают этот народ. Вот у нас, например, уже достал нас Путин. Так вот сейчас еще не до конца достал. Еще, как говорится, есть и профсоюзы, есть и либералы. А вот когда уже все станут, вот тогда другие правительства будут уже влиять на этих правителей, которых и тем самым гражданской войны не будет. А все остальное была бы гражданская война, как вот умер ваш папа. Не потому, что кто-то поддерживал белых, а кто-то поддерживал красных, а потом придет плохой правитель. А потому что умные политики в других странах понимают, а у нас сидит Путин, у него же никого соратников не осталось, которые вот 30 лет сидят, 20 лет сидят, у них клуб надо уж создать, долгожителей, которые тиранят свой народ.
Будем воспринимать это как мнение, Марина, вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, сохранение режима Башара Асада таит в себе риск безграничного продолжения вот этой непрекращающейся гражданской войны?
А гражданская война здесь будет вне зависимости от того, будет Асад или нет, поскольку, как показал последний звонок издержки всеобщей грамотности и идиотизм в человечестве непоколебим вне зависимости от века, в который мы живем. У всех почему-то иллюзии по поводу того, что плохой правитель уйдет и придет хороший. Плохой правитель уйдет, и совсем настанет то, что называется у нас кирдык. Но этого никто не ждет и ждать не хочет. Гражданскую войну вы или выигрываете, или проигрываете, так как можете. Если у вас есть достаточно сил подавить мятеж, сепаратистский мятеж, какой угодно, вы его и давите, как китайцы на площади Тяньаньмэнь. Никто вас пальцем после этого не трогает. Как это и происходит в отношениях между Америкой и Китаем. По поводу Тибета или по поводу чего угодно. Это реальная политика, а все остальное, повторю еще раз, это пикейные жилеты и издержки всеобщей грамотности.
Слушаю вопрос москвички Аллы.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Господин Сатановский, я так понимаю, вы считаете себя очень умным, а мы вот слушатели свободы, так, дураки. Федор дурак, Марина, которая вам позвонили, вы расположены на расстоянии вытянутого языка от нынешней власти. Поэтому вы так это и так, и нашим, и вашим хотите быть. Так я, насколько я понимаю, почему наша власть оправдывает и поддерживает режим Асада, потому что они сами на грани гражданской войны, и то же самое господин Путин будет отдаст приказ стрелять по нам, а вы его поддержите.
Слово Евгению Сатановскому.
Вы знаете, я человек нейтральный, поскольку мне власть не платит, и я ни на государственные гранты, ни на западные, ни на арабские деньги, ни на иранские, ни на израильские, несмотря на то, что эта страна действительно вызывает у меня крайний интерес, наверное, такой же, как Россия, все-таки в качестве еврея, во-первых, и бывшего президента Российского еврейского конгресса, во-вторых, не рассчитываю. Поэтому я позволяю себе говорить то, что думаю, всегда, везде и всем. Нравится или не нравится мне Путин? Да не оцениваю, я же за него замуж-то не выхожу. Но я полагаю, что прошлую гражданскую войну против, безусловно, плохого коррумпированного режима императора Николая II, человека слабого, у которого было окружение вороватое, симпатичное, интеллигентное и чрезвычайно глупое масса тех людей, которые радовались в феврале, что государь-император пошел вон, в результате обошло большой кровью. Большинство из этих людей померло под забором. А кто дожил, то во Вторую мировую или в большой террор. И я этого не хочу. Именно поэтому я честно говорю дуракам, что они дураки. Даже если им это обидно.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. СМЕРШ. Оборотная сторона медали. Итоги пребывания миссии Лиги арабских государств в Сирии. Дмитровская нефтебаза глазами экологов. Напомню, что заседание Совета безопасности ООН по проблеме регулирования конфликта в Сирии проходит в эти минуты в Нью-Йорке. На заседании обсуждается арабско-европейский проект резолюции по Сирии, представленный Марокко в Совете безопасности ООН в минувшую пятницу. Проект резолюции подготовлен Францией, Великобританией, Германией, Португалией, США, Катаром и Марокко. Проект резолюции подтверждает план мирного урегулирования Лиги арабских государств, который включает пункт о передаче власти президентом Сирии Башаром Асадом вице-президенту и введении экономических санкций против Дамаска. Госсекретарь США Хиллари Клинтон принимает личное участие в заседании Совета безопасности ООН. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Мы обсуждали тему, выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры. Об этом в нашей программе спорили Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, Елена Супонина, востоковед, и Заев Ханин, руководитель программы изучения Израиля в Центре иудаики на русском языке имени Чейза, Еврейского университета в Иерусалиме и политический радиокомментатор. Напомню, что Россия и российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать силовому вмешательству в ситуацию в Сирии и не допустит одобрения Советом Безопасности ООН военного вмешательства во внутренние дела этой страны. Лавров при этом признал, что Россия не сможет помешать этому вмешательству в сирийские дела, если такое решение примет какая-либо страна. Однако эти действия не будут легитимными. В минувшую пятницу Марокко от имени Лиги арабских государств представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Этот документ России подвергла критике, так как он фактически повторяет западный подход к Сирии и требует смены власти в стране. У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Каким будет митинг 4 февраля?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Иван Толстой о своих исторических путешествиях.
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев о винных уроках.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.